Часть вторая. Глава первая. Свет был неярким, но сейчас казался мне ослепительным. Я щурился, прикрывая глаза ладонью, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не застонать. Меня пошатывало, хоть я и сидел. Такой низкой была сила тяжести. Сладкий одновременно грибной запах вызывал рвотные позывы. Милана обнимала меня, то ли желая помочь, то ли от страха. Рядом с нами стоял Инсек. Помещение казалось огромным. В этот раз мой выход на связь застал Инсека не в туннеле. Я даже не мог сосредоточиться на деталях, видел лишь, что это огромный зал с плавно закругляющимися стенами и причудливыми многочисленными приборами, агрегатами. С тем же успехом это все могло быть просто мебелью или произведениями искусства. Ровные формы, ни одного прямого угла.
«Почему ты стал отказываться от спасения?» — спросил Инсек.
Приблизился к нам. Маленькие ходильные ноги быстро переступали по полу. Две длинные передние конечности потянулись ко мне. «Не тронь его!» — крикнула Милана, рванулась вперед. Разумеется, ее унесло в сторону. Здесь она весила от силы десяток кило. Инсек ловко перехватил Милану, вернул на место.
«Беспокоиться не надо. Я не несу угрозы. Я несу», — прошептал я. «Они хотели, чтобы я попал сюда. Я поздно понял. Я — опасность». «Что с тобой происходит?» — спокойно спросил Инсек. «Голова. Боль».
«Его ударили», — сказала Милана. Она собралась и говорила почти спокойно. «Его ударили по голове. Это сотрясение мозга».
«Нет». «Или не только».
Я сжал ладонями виски. Ощущение было таким, словно череп сейчас лопнет.
«Мне что-то дали выпить. Я отравлен или заражен, или взорвусь». «Последнее маловероятно», — решил Инсек.
Он опустил лапу на пол, металл разошелся, образуя воронку. Инсек подержал свою конечность в воронке, потом извлек. На когтях повисли тягучие фиолетовые сгустки.
«Прими».
Я даже не колебался. Я сейчас из стряхнина бы выпил. Открыл рот, и длинный черный коготь стряхнул в него фиолетовую жижу.
«Глотай», —
продолжил Инсек терпеливо. Я проглотил. Вещество напоминало по консистенции подтаявшее желе. Было чуть горьковатым и словно бы содержало спирт. Небо и горло онемели.
«Сейчас тебе станет легче», —
пообещал Инсек. И обратился к Милане.
«Ты в лучшей форме. Объясни, что произошло».
При всем пугающем облике, при всей нереальности произошедшего и необычности обстановки, что-то в его манере общаться успокаивало. Инсек походил на старого доктора, спокойного, все повидавшего, не пытающегося упрекнуть, напугать или наобещать чудес. На земле убили продавца. Это сделала женщина, кандидат в прежние. Она тоже погибла. Кажется, она была связана со слугами. Нас захватили слуги. Сказали, что им надо поговорить с вами. Максима чем-то напоили.
— Очень кратко и четко, —
похвалил ее Инсек.
— Интересный метод диверсии. Он может сработать.
Не разворачиваясь, Инсек попятился от нас. Остановился у вырастающей из пола металлической арки. Помедлил, пока проем не стал достаточно большим. Потом медленно прошел сквозь нее, не отрывая от нас взгляда. — Максим, — спросила Милана, — ты как? — Мне было лучше. Я с удивлением понял, что боль отступила, растворилась почти бесследно. Тошнота тоже почти прошла. — Уже лучше, — сказал я, осторожно садясь. И почему-то засмеялся.
«Неизвестный вирусный агент»,
— сказал Инсек.
«Любопытно. Он не должен действовать на людей. Агент предназначен для уничтожения моего вида».
Он двинулся вперед, снова проходя через арку. Но теперь поверхность арки засветилась ярко-белым светом. Инсек проходил сквозь него, словно сквозь занавес. — Вы лечитесь? — спросила Милана.
— Отчасти, —
сообщил Инсек.
— Это очень интересный конструкт. Прежние всегда хорошо работали с вирусным геномом. Лучше, чем мы.
Из пола выросла, вытянувшись к потолку, тонкая и прозрачная пленка. Разделила отсек на две части, изолировав нас от Инсека. Как ни странно, но казалось, что пленка из того же металла, что и все вокруг, только очень, очень тонкая. Я вдруг почувствовал легкое прикосновение к рукам. Опустил взгляд и вздрогнул. Из пола выросли и впились в запястье гибкие металлические трубочки.
«Не обрывай», — сказал Инсек. «Я пытаюсь очистить твой организм и определить механизм поражения».
«Да?» — удивился я. Происходящее вызывало все большее удивление. Все казалось странным и необычным. Даже Милана, даже я сам. Что-то со мной происходит.
«Я проверю и тебя, женщина», — сказал Инсек. «И себя».
Он лег на пол, из которого серой травой выросли тонкие иглы, вонзившиеся в его панцирь. Я посмотрел на Милану. Ее тоже пронзили, притянули к полу металлические нити.
«Вы не пострадали»,
— успокаивающе сказал Инсек.
«Вирус не действует на людей, а в организме Максима есть дополнительный повреждающий фактор, привязанный к его геному. Можно назвать его упрощенным мутагеном, разрушающим базовые структуры мозга».
«Ты меня вылечишь?» — спросил я.
«Мутаген нейтрализован, однако обычным путем исправить последствия невозможно», — сообщил Инсек. «Но вы не должны расстраиваться. Мы используем обратимую контролируемую инволюцию. Максим, лежи спокойно и доверься мне».
«Это больно?» — спросил я с тревогой. Вопрос был детский, даже непонятно, как я мог такой задать. Но меня вдруг стало всерьез тревожить, больно это или нет. То, что я умираю, не волновало, а вот при мысли о боли становилось страшно.
«Нет, не будет. Лежи».
Я лег. Просто расслабился и медленно опустился на пол. При такой низкой силе тяжести металлический пол казался мягким, словно перина. Больно не было, нет. Было хорошо и легко. «Это нормально?» — спросила Милана, глядя на меня. В ее глазах вспыхнул испуг, и это тревожило. Она ведь смелая. Почему она испугалась?
«Да», — сказал Инсек. «Подожди».
Нет никакой боли. Мне становилось все легче и легче, и я ни о чем не переживал. Я ведь верю Инсеку. Это еще долго.
«Уже почти»,
— ответил Инсек. Мне показалось, что его голос очень утомлен. Я повернул голову. Странное ощущение. Тело стало неестественно мягким и расслабленным. Милана смотрела на меня. Нет, кажется, без страха, но растеряна. Потом улыбнулась и погладила по голове. «Все хорошо?» — спросил я на всякий случай. «Да», — сказала она. «Только это странно». «Что?» — спросил я с жадным любопытством. Мой голос оказался неожиданно тонким.
«Пожалуй, ему лучше поспать»,
— донесся откуда-то голос Инсека. И я уснул. Как рассказала потом Милана, выглядело лечение действительно пугающим. Менялось мое лицо, менялись пропорции тела. Я словно превращался в ребенка, вот только ребенок этот был ростом со взрослого человека. Голова слишком большая, руки и ноги короткие, лицо совершенно детское. Это как в мультике или кино, когда ребенок неожиданно увеличивается, нашла пример Милана. Ну, от каких-нибудь увеличивающих лучей или зелий. Я бы сказала, что тебе лет 7-8, если бы не размер. Я хоть был хорошим ребенком? — спросил я с надеждой. Милану аж передернуло. — Будь ты ростом в метр с кепкой, да, а твои 1,80 м. — 85, — поправил я. — 1,85 м. Это чересчур. Только в мультике умилительно. — Ну, зато теперь можешь говорить, что знаешь меня с детства, — сказал я. — Возможно. Но хорошо, что ты изменился обратно. Мы стояли в отсеке, который для нас создал инсек. Этот отсек был душевой камерой с огромной прямоугольной лейкой над решетчатым стоком, несколькими флаконами разноцветных жидкостей, которыми инсек велел вымыться в строгой последовательности. И мы оба ощущали неловкость, заставляющую нас стоять и разговаривать, а не раздеваться и мыться. Нет, ну, глупо, с одной стороны. У нас было 3 дня, когда мы не только мылись вместе, но... «Взрослым ты мне нравишься больше», — сказала Милана. Но лет через 10 я бы не отказалась от лайт-версии такого лечения. Лет до 17-18. Она решительно начала расстегивать блузку. Я скинул плащ, снял рубашку и стал стягивать джинсы. «Это исключительно медицинская процедура», — сказала Милана, снимая юбку. Поискала глазами, куда ее положить, но никакой мебелью инсек не озаботился. Аккуратно сложила и положила на пол у дверей. Блузку пристроила сверху. Ей потребовался еще один шаг, чтобы дойти до двери. Шаг легкий и огромный, будто полет. Приблизившись таким же плавным лунным шагом, я положил рядом джинсы и сверху рубашку. Одежда падала на пол медленно, как во сне. «Расстегнешь?» — Милана повернулась спиной. Я помог ей снять лифчик. Не удержался. Провел ладонью по спине. «Но-но, большой мальчик!» — усмехнулась Милана, увернувшись. Не оборачиваясь, стала снимать трусики. Я тоже разделся догола. Сказал, мы просто друзья и проходим вместе санобработку. Милана повернулась, вздохнула. «Увы, не верю». Мы молчали. «И я тебе не верю», — сказал я, касаясь ее груди. Милана облизнула губы. Сказала, «Максим, я знаю, что ты любишь Дарину. Она хорошая. Я рада за нее, за вас. Но я тоже тебя люблю. Вот в чем дело. А ты?» Я молчал. «Будь здесь другая молодая девчонка». «Мы бы просто стали мыться», — ответил я. Милана на миг закрыла глаза, словно пытаясь не смотреть на меня. Потом сделала шаг. Прижалась всем телом. Не рассчитав притяжения, Милана влетела в меня словно с разбега. Она была выше Дарины, мы смотрели друг другу в глаза. Она была совсем другая. Она иначе пахла. У нее были другие прикосновения. Она была почти моя ровесница. Мы даже сексом иначе занимались. У нее был опыт, как и у меня. «Все, что происходит на Луне, остается на Луне», — прошептала она. Я опустил руку, подцепляя ее за бедро. Приподнял. При слабом тяготении Селены это было даже слишком легко. Медленно опустил на себя. Ее глаза расширились. Она выдохнула, обняла обеими руками, забросила вторую ногу, мягко качнулась на мне. Мы целовались. Милана двигалась, вцепившись в меня. Я одной рукой придерживал ее за плечи, другой придерживал под упругое напряженное бедро. «Не могу! Не могу! Не могу без тебя!» — вдруг выпалила Милана. Ее глаза расширились, она застонала, мучительно и сладостно, отдаваясь безраздельно и до конца. И я слился с ней, кусая ее губы и ни о чем уже не думая. Слабое притяжение имеет свои плюсы. Мы еще 5 минут стояли, лаская друг друга. Я держал Милану на руках, целуя в лицо, а она то улыбалась, то заглядывала мне в глаза, а потом тихо сказала: «Так, Максим. Сейчас я тебе кое-что скажу. И не спорь, ладно?» Я кивнул, насторожившись. «Когда мы вернемся?» «А мы ведь вернемся, да?» «Надеюсь», — сказал я.
«Ты начнешь мучиться.
Я знаю, ты такой. Тебе захочется покаяться перед Дариной, извиниться, сказать что-нибудь. Что ты был не в себе, что это нервный шок, адреналин, что я тебя соблазнила.
Ты меня не... Я тебя соблазнила, Максим. Поверь, если бы я не захотела, мы бы вымылись, и все».
Я молчал. Наверное, она была права.
«Так вот, не говори. Дарина не может читать твои мысли?»
«Нет».
«Вот и хорошо. Тебе будет казаться, что признаться надо для ваших отношений, чтобы между вами не было никакой недосказанности, никакой фальши, никакого вранья. И она, конечно, тебя простит. Может, даже на меня не обидится. Может, все поймет совершенно правильно. Но все равно у нее останется обида. Маленькая, крошечная, которая будет разъедать все. Ты себе сделаешь легче. Ты с себя снимешь тяжесть, а на нее взвалишь. Понимаешь?» Я неуверенно кивнул.
«Ни одной женщине такой правды на самом деле не надо», — сказала Милана спокойно. «Особенно совсем юной девчонке. Мой бывший ко мне подошел неделю назад. Покаялся. Сказал, что я была права, что он и впрямь изменял налево и направо. Даже сказал, с кем. А еще подруги называются. Что больше никогда ни с кем. Что только я ему нужна. Он думал, что я обрадуюсь его откровенности и все прощу. А я с таким облегчением на душе его выгнала и сказала, что люблю другого. Сказала и поняла, что это правда».
«Но как же ты?» — пробормотал я.
«Не повезло», — Милана улыбнулась. «Так бывает. И я не стану с тобой заигрывать на земле. Я буду вести себя совершенно нормально. Там, на земле, ты только ее, а здесь только мой. Можно? Потому что мы на куске взорванной луны, как во сне. И пусть это остается сном, хорошо? Я постараюсь в кого-то другого влюбиться. Рано или поздно получится, хоть я и не хочу».
«Так тоже неправильно», — сказал я.
«Для тебя неправильно».
«Да.
Но что поделать? Зато есть наш лунный сон. А еще ты знаешь». Она замолчала, потом лукаво улыбнулась. «Видела на одной картинке. Думала, такое разве что Супермен может сделать. Но здесь, мне кажется, получится».
«Дух перевести дашь?»
«По моим ощущениям», — Милана слегка качнулась на мне, — «ты уже отдохнул».
Я не стал спорить. «Это был наш лунный сон, а то, что происходит на Луне, остается на Луне». Не знаю, удивился ли Инсек тому, как долго мы занимались санобработкой. Может быть, он думал, что мы к этому очень ответственно подошли. Может быть, он был занят своими проблемами. А может быть, он за нами внимательно и с интересом наблюдал. Вот совершенно все равно, если что. Корабль Инсека вывел нас к нему, сформировав коридор. Тут, похоже, не было никаких твердых помещений. Все менялось и создавалось под конкретные нужды. Наверное, это и есть единственно правильный принцип для межзвездных кораблей, а не гигантские крейсера и звезды смерти, как в кино. Инсек по-прежнему лежал на полу, опутанный металлическими нитями. Мне показалось, что их даже стало гораздо больше. Некоторые пульсировали, некоторые раздулись, превратившись в трубки. По одной такой трубке медленно передвигалось утолщение, будто по кишке, вытягивающий какой-то комок из инсека в пол. Еще мне показалось, что в помещении стало жарче, хоть нас разделял по-прежнему прозрачный барьер. На наше появление инсек никак не отреагировал, и я с невольным страхом представил себе, что будет, если он умрет. Во-первых, это прекратит действие договора между инсеками и прежними, верно? А я хочу этого.
Нет,
инсеки не ангелы. Но прежние теперь мне нравились еще меньше. Во-вторых, что будет с нами?
корабль будет поддерживать нашу жизнь? Или выключится? Или улетит?» «Мы вернулись», — сказала Милана. По напряжению в голосе я понял, что ее посещают те же мысли.
«Я рад, что Максим хорошо себя чувствует», — сказал Инсек. «Его отравление было побочной целью, и его провели без должного старания».
Голос Инсека был по-прежнему мягким, спокойным, обманчиво бодрым, но мне казалось, что это никак не отражает его состояние. «Как вы?» — спросил я.
«Плохо», — ответил Инсек. «Во время прорыва к земле корабль был атакован. Погибли все остальные члены экипажа. А я получил смертельное повреждение. Я всего лишь стажер и не в полной мере контролирую возможности корабля. Мне даже пришлось частично уничтожить ваш спутник, чтобы сформировать отражающую поверхность для нужд продавцов. Это доставило людям серьезные неудобства».
Мы переглянулись. Ощущение было такое, словно спросил прохожего, который час, а тот в ответ рассказал про свои семейные дела и назвал пин-код от карточки.
«Вы умираете?» — спросила Милана.
«Да. Но это длится долго. Я рассчитывал дотянуть до прибытия второй волны прорыва. Это должно занять 20 земных лет. С вирусом, который вы занесли, оставшийся срок моей жизни сократился до 1-2 лет.
«Мне очень жаль», — сказал я.
«Это неразумно. Наша цивилизация враждует с вашей. Мы используем вас точно так же, как использовали прежние».
«Вы же воюете с прежними!»
«Вы одно и то же», — терпеливо сказал Инсек. «Эта планета — родина вашего вида. Она была заповедником, источником рабочей силы и солдат, искусственно поддерживаемой в отсталом состоянии».
«Так это правда?» — спросила Милана. «Прежние люди?»
«Люди».
«Земляне?»
«Да».
«Я не понимаю». Милана глянула на меня. «То есть люди когда-то расселились с Земли по иным мирам, а саму Землю держат в отсталости? Но зачем?» Инсек помолчал, потом сказал.
«Это долгая история. Но если вам нужны какие-то объяснения, я их дам. У меня нет неприязни к вам как к личностям. Вы заслуживаете уважения и определенной информации. Возможно, даже мы сможем прийти к соглашениям».
«Да». Инсек вдруг шевельнулся.
«Есть тонкая тропа возможностей, которая в итоге послужит к облегчению общей ситуации. Но...»
Он замолчал. «Почему всегда «но»?» — не выдержал я.
«Потому что жизнь состоит из бесчисленных уступок и компромиссов. Ни один разумный вид, не придерживающийся соглашений, не способен развиться полноценно. Я много думал за последние годы. У меня было время. Я готов обсудить это с вами. Но вы должны пройти свою часть пути».
«Вы — это люди?»
«Вы — это вы. Две человеческие особи, находящиеся сейчас рядом со мной».
Я обнял Милану. Сказал: «Хорошо, мы готовы. Но что мы должны сделать?»
«Защитить меня».
Я рассмеялся. «От кого?»
«От тех, кто отправил вас ко мне. От слуг. Я не знаю, действуют ли они по собственной инициативе или выполняют приказ кого-то из прежних. Но в любом случае они не остановятся. Для того, чтобы минимизировать поражение, я буду вынужден пройти глубокую инволюцию. Это куда дольше и неприятнее той процедуры, которую пережил ты. Несколько ближайших часов я не буду способен думать и отдавать команды».
«А твой корабль?»
«Он не сможет меня защитить.
У слуг есть средство подавления интеллектуальных машин. Пассивная защита не выдержит. Вы должны принять решение. И времени почти не осталось. Либо вы остаетесь здесь и обороняете меня. Либо я отправлю вас назад, в московское представительство, либо в любое другое по вашему выбору. Но это с большой вероятностью приведет к тому, что я погибну. Мой договор, скрепленный высшим, перестанет действовать, и прежние вернут полный контроль над землей.
— Вы даете нам выбор? — спросила Милана недоверчиво.
— Я не могу заставить вас меня защищать, — ответил инсек с ноткой удивления. — Охранник по принуждению — это бессмыслица. Механизмов давления на вас у меня тоже нет. Я помолчал, глядя на инсека. Ну да, он не друг. Жизнь — сплошные уступки и компромиссы.
— Что скажешь? — спросил я Милану. — Скажите, а вы мужчина или женщина? — спросила Милана.
— Если проводить аналогию, то скорее женщина, — ответил инсек. — Во всяком случае, я могу производить потомство.
— Даму в беде бросать нехорошо, — сказал я.
— То есть вы приняли решение остаться и попробовать защитить меня? — уточнил инсек.
— Блин, ну, конечно, да. Слуги нам не нравятся еще больше. Скоро они прибудут на Селену.
— Они уже около часа находятся здесь, — ответил инсек,
как мне показалось, с удивлением.